Говорит Радио Свобода. Революция артподготовки не состоялась. Сотни активистов задержаны.
То есть, как увидели в руках у человека Конституцию, все, это враг, это террорист. И он оказывал неповиновение сотрудникам.
Россия отмечает столетие октября телесериалами о Троцком и Парвусе.
Что больше всего поражает, когда начинаешь думать о революции, это та невероятная жестокость, с которой одни граждане страны уничтожали других.
В райском досье обнаружились тайны российских богачей.
Самой интересной в этих бумагах является информация о непрямых бизнес-отношениях между министром торговли США Уилбором Россом и зятем президента Путина.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с массовых задержаний сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, который на своем YouTube-канале «Артподготовка» не раз объявлял, что 5 ноября в России начнется революция. Распространена видеозапись спецоперации. Сотрудники ФСБ взрывают окно в квартире кого-то из подозреваемых, а в другом доме выбивают кувалдой дверь. Аресты прошли по многим городам, но больше всего задержанных в Москве. На Манежной площади и соседних улицах 5 ноября хватали всех подряд. При этом каких-либо беспорядков или столкновений с полицией не было. Вот что рассказала на следующий день координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо Алла Фролова.
В Москве было задержано 427 человек. Это на 2 часа ночи. Изначально было понятно, что дана какая-то команда, и адвокаты пройти не могли. Ни защитники, ни адвокаты, ни депутаты. Потом было сказано, что у нас операция или план «Крепость», и мы не пустим никого, пока этот план не будет снят. Потом выясняется, почему план. Потому что бригады или как группы Следственного комитета ФСБ Центра Э во всех отделениях проводили допрос. Их задача была не пустить защиту до тех пор, пока они не опросят людей, чтобы адвокат не присутствовал. Я знаю, что они интересовались и политическими взглядами, и причастностью к тем или иным организациям, откуда появилась информация, кто откуда владеет, и в каких социальных сетях состоят люди, откуда они узнали об акции, и также в каких чатах кто состоит. Именно чатах Телеграма. Более того, почти во всех УВД где-то было предложено, если отказывались, это проходило, а во многих нет. Это было жестко. Брали так называемый, сейчас модное вот это слово, биоматериал. Они брали, ну, насколько я понимаю, расширенные отпечатки пальцев. У некоторых они брали слюну. Значит, отпечатки пальцев такие, знаете, как вот, когда ладонь прикладываешь. По всей видимости, это и где-то в СМИ прошло, что найдены какие-то взрывчатые вещества, что ли, или взрывчатка. Это на момент того, что, видимо, кто ее то ли трогал, то ли привозил. Понятно, да? То есть это нужно было ДНК определить, чьи следы там присутствуют. И вот это было во многих ОВД. После того, как сотрудники уезжали, адвокатов начинали пускать. Людей задержали независимо 3 часа, 4 часа. И точно так же получается со статьями. В основном оформлено в этот раз 19.3, часть 1. Это невыполнение законных требований сотрудников полиции. То есть, по всей видимости, есть какое-то указание, что после допроса спецслужбы проверяют причастность того или иного к тем или иным действиям. И если как бы у них вопросов нету, да, они дают отмашку, что он им не нужен и можно отпустить. Потому что, в принципе, то, что я видел на картинке с Манежной площади, никто ничего не делал. Много приезжих из разных городов. Процентов, наверное, 20 из задержанных. Ну, может, поменьше, 10 случайных людей. У всех проверяли документы, я видел на Манежной площади. У всех проверяли вещи. А вот после этой крепости получилось, что просто, вот, понимаете, не желают. То есть начальство адвокатам отвечало достаточно где-то в грубой, где-то в жесткой форме, отвечало «не пустим» и все. Как где-то прозвучал ответ. Почему? Потому что потому. Правового поля здесь вообще нет. То есть вот есть приказ, все. Точно известно, что кто-то сильно избит, но задержанный 4 числа в районе ВДНХ. Было очень жесткое применение силы в Головинском. Там было много несовершеннолетних. Там из 9 человек было 6 несовершеннолетних. Вот их очень грубо, очень жестко, с выламыванием рук и вообще применение достаточно хороших приемов растаскивали по комнатам. Где-то было, что не пускали к совершеннолетним родителей. Двоих несовершеннолетних увезли в центр временного содержания несовершеннолетних. потому что родители где-то не здесь. Скорая была вызвана, точно я знаю, в двух местах. Женщине стало плохо, у нее был гипертонический криз, мне кажется, в Хамовниках. Она даже отправилась в больницу, полиция поехала с ней, и потом ее вернули. И еще одна скорая была вызвана, там парень-инвалид, и из ОВД Арбата его отвезли в больницу. Ну, его и собирались отпускать, но ему стало плохо.
Вы же наблюдаете за вот акциями, которые и 26-го были, да, и 12-го. Да. Вот, по ощущениям, насколько все то, что происходило ночью, насколько все это серьезнее, насколько это отличается?
Значит, все происходило жестче. Они строго избрали какую-то определенную тактику. На протяжении этих нескольких дней в Москве проводили свои какие-то мероприятия следственные, да, ФСБ. Оно брало людей вот артподготовки, националистов, насколько я понимаю, вот потом как там новая оппозиция. Аресты, задержания, обыски продолжались на протяжении нескольких дней еще перед этим. И, видимо, в рамках этих своих уголовных дел они подготовились. Они, видимо, решили, что те, кто выйдут, всех надо на это проверять. Все, правда, становится жестче с точки зрения там вообще правового государства, что они не пускают защиту. Нарушение с точки зрения там воды, водить в туалет, уж про еду речи не идет. Вот это было везде. То есть все, что они держали в автозаках, они нарушали вот здесь все полностью, условия содержания, да? Которые, в принципе, приравниваются к пыткам, понимаете, когда люди не пускают в туалет.
Это были люди, вот те, которые на Навального ходят, или это именно мальцевские, или непонятно вообще?
Кто-то был, кто ходит на Навального. Потому что, понимаете, тут в Москве сложнее. В Москве это какое-то разделение каких-то групп. В других регионах там их поменьше просто, да, активных людей назовем. И там у них в этом плане какая-то координация, взаимодействие, наверное. Ну, там они просто больше общаются, потому что их мало. Здесь по составу были и те, и другие, которые ходят и туда, и сюда. А были те, которые ходят только, видимо, на акции вот мальцевских или новой оппозиции, ну, как их там называется. Наверное, все-таки так где-то 50 на 50, я думаю. Все-таки здесь были немножко другие цели, потому что очень много новых людей. Вот смотрите, здесь все очень просто. Людей очень много новых, задержанных впервые для нас. А когда это так, значит, это другие. И те, у кого немножко другие там приоритеты, да, назовем это так, другие взгляды. И здесь, конечно, этот контингент такой пожестче. Больше, грубо говоря, мужчин среднего возраста покрепче. У господина Навального все-таки молодежи больше.
Кого-то из задержанных отпустили, многие остаются под стражей. В частности, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта в отношении шестерых участников артподготовки. По версии следствия, активисты заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь декорации на Манежной площади. После этого они хотели с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередачи. Лидер движения артподготовка Вячеслав Мальцев в настоящее время находится за границей. В России он объявлен в розыск. На своем YouTube-канале он так прокомментировал события 5 ноября.
Революция продолжается. Никто никуда не расходится, никто не сдулся. Сейчас мы приняли решение перегруппироваться после задержания в Москве. Там записали, что было задержано официально 302 человека. Это ложь полнейшая. Был задержан несколько тысяч человек. Людей хватали, которые просто шли по улицам. Люди ничего не совершали. Они просто пришли погулять в центр Москвы. Вот человек вынул конституцию. Это вообще уникальная фотография. Подошли, говорят, документы. Он достает конституцию, его сразу же приняли. То есть, как увидели в руках у человека конституцию, все, это враг, это террорист, представляете? И он оказывал неповиновение сотрудникам тем, что конституцией махал. То есть, что произошло? Все наши пришли, но для революции вообще все нужны, не просто наши. То есть, если вышли все оппозиционеры, если вышли хотя бы те, кто выходил на Болотную, или хотя бы те, кто выходил 26 марта, то проблем бы не было. Все бы уже, мы бы уже сейчас жили при новой власти.
Очевидно, готовится новое большое политическое дело «Мальцевское». При этом не закончилось предыдущее, столь же масштабное, «Болотное». На этой неделе Россию удалось покинуть историку Дмитрию Бученкову, находившемуся под домашним арестом. Его задержали в декабре 2015 года и обвинили в применении насилия к полицейскому на акции 2012 года на Болотной площади. В качестве доказательства того, что обвиняемый участвовал в беспорядках 6 мая, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, Бученков и неизвестный на снимке – это разные люди. Европейский суд по правам человека рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Мемориал признал историка политическим заключенным. Вот что Дмитрий Бученков рассказал Тимуру Олевскому в программе телеканала «Настоящее время».
Дмитрий, первый вопрос. А где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь в одном из государств Европейского Союза. В этом государстве я запросил политическое убежище, но я пока не буду уточнять, в каком конкретно.
Понятно, нет, в вашей ситуации, я думаю, это вполне объяснимо. Скажите, а почему вы решили, что все-таки вам необходимо сейчас уехать?
Дело в том, что весь болотный процесс изначально носит политический характер. Я после того, как меня освободили на домашний арест, где-то в течение 6 месяцев наблюдал, как этот процесс проходит в отношении меня лично, и убедился, что несмотря на то, что я отсутствовал на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве, в отношении меня однозначно будет обвинительный приговор, не будет оправдательного приговора. Поэтому я принял решение покинуть Российскую Федерацию.
Можете рассказать в двух словах, как вам удалось, находясь под следствием, да, вот в этом уголовного дела, уже практически в суде оно слушается, суметь пересечь границу?
Я думаю, что не я первый и не я последний человек, который это делает в нынешней ситуации, в эпохе, скажем так, жесткого консерватизма, которая сейчас наблюдается уже 5-й год в российской политике точно. Вот, поэтому я не думаю, что есть смысл уточнять технические детали, тем более, что я бы не хотел подставлять людей.
Смотрите, я сегодня пересматривал материалы уголовного дела, они же опубликованы довольно подробно. Там есть фотографии человека на Болотной площади, которого следствие пытается и прокурора пытаются представить вами. Надо сказать, что из нас двоих, по-моему, я больше похож на этого человека, чем вы. Трудно понять, как прокуроры это будут доказывать. Однако им бы наверняка это удалось. Как вы думаете, ФСИН, понимая, ну, ФСИН, там, или, не знаю, следователи, понимая, что вы невиновны, вас отпустили, или это произошло все-таки случайно? То, что вы смогли уехать из России?
Вы имеете в виду то, что меня после 15 месяцев СИЗО отпустили на домашний арест? Вы это имеете в виду?
Вас отпустили домашний арест, и на вас не надели браслет. Означает ли это, что таким образом вас освободили от ответственности? Как вы это расцениваете?
То, что меня освободили на домашний арест, я думаю, то, что в российской политике в начале весны 2017 года была такая минутка оттепели. Вот, ну, вы знаете, в это же время фактически одновременно освободили из колонии Эльдара Дадина. Это скорее с этим связано, то, что меня из СИЗО выпустили на домашний арест после 15 месяцев. Вот. А что касается конкретно ФСИН, дело в том, что ФСИН, конкретно на Рафаминского, у них просто не хватало браслетов. Вот. Поэтому такая чисто техническая деталь, поэтому я ходил без браслета, и здесь нужно учесть этот момент.
Следователи, которые вели ваше уголовное дело, с вами разговаривали, оперативники тоже, они сами, как вам кажется, верят в то, что вы виновны или нет?
У меня создалось такое впечатление, то, что в начале следствия следователи скорее были уверены, то, что это действительно я. Но после того, как я среди большого количества видео с Болотной площади нажал несколько кадров, на которых более четко видно, то, что это не я, а другой человек, как мне показалось по эмоции, по реакциям следователей, они пришли к выводу, они поняли то, что это все-таки не я, но им назад уже нельзя было давать ходу.
Вы можете как-то сейчас описать свои планы на жизнь? У вас есть представление, что с вами будет происходить в ближайший, ну, хотя бы год?
В ближайший год, вероятно, я буду решать юридические и бытовые вопросы по поводу того, чтобы получить окончательно политическое убежище, обосноваться, и дальше уже будет видно.
Вас мучает мысль, что вам не скоро удастся вернуться на родину, или сейчас вы к этому относитесь спокойно?
Я спокойно к этому отношусь. Не скажу, что уезжать было достаточно легко психологически. Конечно, уезжать не хотелось, но власть и вся следственная система, в общем-то, меня подводила к этому шагу.
Вы действительно один из последних возможных узников болотного дела, то есть, по крайней мере, фигурантов этого болотного дела? Оно завершается или я ошибаюсь?
Насколько мне известно, в следующем году уже подходят сроки давности. Насколько мне известно, следствие с формальной точки зрения идет до сих пор. Но вот сейчас, на данный момент, я, получается, последний болотник, в отношении которого идет суд.
Дмитрий, у меня последний вопрос. Простите за него, он может показаться вам странным. У вас нет желания позвонить вашему следователю и сказать ему, что с вами все хорошо, и ему до вас не дотянуться?
Да нет, у меня, знаете, нет никакого злорадства здесь, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что следователи, они давно прекрасно знают, что они взяли не того человека, в том смысле, что меня не было на Болотной площади.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал гигантское досье, названное «Райскими бумагами». Почти 14 миллионов страниц документов, принадлежащих крайне респектабельной юридической фирме Appleby, свято блюдущей на протяжении 100 с лишним лет секреты своих клиентов, таинственным образом оказались в руках журналистов немецкой «Süddeutsche Zeitung». Среди разоблачений, содержащихся в этом досье, несколько касаются России. Их считают самыми интересными в этой истории Билл Браудер, глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital. Он ответил на вопросы нашего корреспондента Юрия Жигалкина.
На мой взгляд, самой интересной в этих бумагах является информация о непрямых бизнес-отношениях между министром торговли США Уилбором Россом и зятем президента Путина. Тот факт, что Росс является крупным инвестором, а в прошлом и одним из руководителей компании, которая тесно сотрудничает с российским Сибуром, среди владельцев которой числится Геннадий Тимченко, персона нон-грата в США и Кирилл Шаламов, выглядит ужасно, хотя, как я предполагаю, с точки зрения американского законодательства, такие отношения не являются противозаконными. Вторая вещь, которая привлекла мое внимание, это то, что фактически контролируемые Кремлем компании «Газпром», «Инвестхолдинг» и «ВТБ» участвовали в покупках значительных пакетов Facebook и Twitter. А теперь мы выяснили, что эти две компании активно использовались российскими спецслужбами для манипулирования американским общественным мнением во время президентских выборов прошлого года. Естественно, неизвестно, было ли это простым совпадением или за этим стоит нечто большее, но все это выглядит не очень хорошо.
Господин Браудер, благодаря этим разоблачениям мы узнали, например, что дочка «Газпрома» и ВТБ втайне дали Мильнеру сотни миллионов долларов на покупку акций интернет-компаний. Они утверждают, что это была чисто деловая сделка, на которой они сделали хорошую прибыль. Непонятно, правда, почему их участие в этой покупке хранилось в тайне. Напрашивается вопрос, может ли эта таинственная система офшорных сделок помогать российским олигархам, тем, кто стал объектом действия санкций, избежать этих санкций. То есть они научились использовать эту западную систему, чтобы наживаться практически в любых обстоятельствах.
В том, что касается санкций, то вопрос, где находятся активы, в офшорных зонах или в зонах обычной юрисдикции, в общем, не важен. Для тех, против кого введены санкции, важно найти компанию или человека, на которого они могли бы переписать свои активы. Но у нас есть немало примеров таких операций. Можно, конечно, сказать, что западная финансовая система недостаточно совершенна, чтобы предотвратить подобные злоупотребления, но она улучшается по мере того, как появляется больше информации о приемах, используемых российскими мошенниками. Я недавно был в Вашингтоне, встречался с сотрудниками американского правительства, рассказывал о своем собственном опыте отслеживания российских преступников, которые обходят режим санкций. Поверьте, это не будет продолжаться бесконечно.
Кстати, говорят, что в Министерстве США работает большая группа специалистов, занимающаяся выявлением подпольных капиталов российских олигархов. Это так?
В разных подразделениях американского правительства работает много экспертов, которые занимаются этим вопросом. Но при этом очень много людей в России пытаются избежать санкций. Это своего рода игра в кошки-мышки. Как правило, преступники действуют более изобретательно и оперативно, чем те, кто их преследует, поэтому требуется время для того, чтобы настичь и наказать.
Считает Билл Браудер, глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали не только несостоявшуюся революцию Вячеслава Мальцева, но и столетие удавшейся большевистской революции. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Иван Беляев.
Как известно, Вячеслав Мальцев обещал устроить революцию 5 ноября 2017 года. Хотя сам он теперь во Франции, какие-то его сторонники вышли на улицы, а кроме них полиция похватала и многих простых прохожих, всего почти 500 человек. Серж Митрофанов.
Как по внешнему виду отличить сторонника Мальцева от несторонника Мальцева? Этот теоретический вопрос сейчас решается на Манежке.
Полина Немировская.
Короче, на Манежной люди молча ходят туда-сюда, их молча по одному задерживают. Silent Hill какой-то.
Лизавета Нестерова.
А хотите сводку самого лютого ада за сегодня? ОВД Якиманка. Не пустили мудепов и даже главу округа. Зато там парень-эпилептик, которому не оказывают медпомощь. А еще зачем-то подкинули наркотики. Инфа от ОВД-инфо. ОВД Коптева. У парня отказывают почки. Ему нужен гемодиализ. Скорую вызвать ему отказались. Связь с ним пропала. ОВД Богородская. Менты на парня положили лестницу и прыгали на ней. У парня гематомы на лице и шее. С ним связь тоже потеряна. ОВД Таганская. Люди там уже полдня. Им не дают даже воду. Про ОВД, в которые просто не пустили адвокатов, мундепов, родных, передачки и просто воду. Я даже молчу. Такие вот дела.
Алена Владимирская.
Сегодня задержали 23 участника чтения Адама Смита, которые в перерыве лекции шли обедать в Макдональдс. Мальчишки продолжили чтение прямо в автозаке. Сейчас на Ютьюбе выложена лекция из автозака «Почему либертарианство выгоднее всего бедным».
Кирилл Шулика.
Не, я все понимаю, что там погоняли адептов Мальцева, задержали, чтобы революцию не делали. Но за что взяли безобидных либертарианцев, которые просто вышли с мирных и заумных чтений Адама Смита. Они же и не ждали, и не готовились.
Михаил Пожарский.
Если вы видите, что где-то пишут, будто прошли какие-то массовые задержания сторонников Мальцева, не верьте. Вчера были массовые задержания случайных людей, гулявших по центру в количестве больше 3. Я сам видел. Нас, человек 20, задержали, когда мы шли обедать. Еще в автозаке было несколько людей, которых тупо взяли с улицы.
Николай Подосокорский.
По всей стране задержаны десятки сторонников Мальцева, а попутно каждому, кто бредит революционными настроениями, дана возможность проявить себя в соцсети ВКонтакте. Те, кто поверит, что их записи действительно анонимны и напишут что-то в поддержку Мальцева, артподготовки, смена политического режима или новой революции, будут взяты как минимум на учет. Дальше к ним уже будут присматриваться более пристально.
Александр Плющев.
Все это отлично укладывается в единую картину. Отлавливают, задерживают, подкидывают им улики, притягивают за уши к уголовным делам тех, кто попадал в поле зрения правоохранительных органов, возможно, просто в силу своей политической активности. Из них лепят экстремистов, чтобы каждому было понятно. Любая такая деятельность – это как минимум гарантированные неприятности. Еще важная особенность этого этапа – задержанных опрашивают про подписки на интернет-ресурсы, в том числе на телеграм-каналы. И сама по себе подписка на какой-то канал постепенно становится признаком экстремизма. Это очень сообразуется с политикой в области интернета. Судя по закону о запрете VPN, от запретов на распространение контента переходит к запрету поиска контента. Телеграм, очевидно, будут отдельно позиционировать как экстремистско-террористический ресурс, но это отдельная история, о ней явно еще не раз напишу.
Марина Литвинович.
Вчерашние и позавчерашние события, задержание невинных, массовые облавы на людей, обыски, аресты – это проявление какой-то совершенно новой жестокости, какой-то новый период начинается.
Впрочем, очевидно, что в автозаке попадали и настоящие сторонники Мальцева. Их мотивация понятна далеко не всем. Екатерина Винокурова.
Слушайте, а может мне кто-то объяснить все произошедшее сегодня про мальцевцев?
Я понимаю, когда молодежь идет на несогласованный митинг Навального, во-первых, административка, во-вторых, к сожалению, не все в курсе про несогласованные акции. А тут взрослые мужики активно пользуются интернетом, понимают, что никакой революции не получится, что их читают спецслужбы, дело по терроризму или госперевороту предсказуемо, но они все равно зачем-то пошли, чтобы даже не героически, будем честны, быть повязанными. Просто вот зачем? Зачем жертвовать своей жизнью вообще ни за что? Вы можете вспомнить приморских партизан, но это была история вообще про другое, не про манежку и объявленные даты. Расскажите вашу версию, а?
Аббас Галямов.
В природе существует два типа людей. Одни умные, другие глупые. Политикой, как ни странно, интересуются не только первые, но и иногда вторые. Вот они и есть аудитория Мальцева.
Антон Коптелов.
Как взрослый мужик, пошедший в Екатеринбурге на революцию, где, правда, без задержания обошлось, объясню так. Путей смены власти не видно уже совсем никаких. А тут была надежда, что все-таки Мальцев раскачал народ и выйдет хотя бы столько же, сколько в 14-м выходило. Надежда была слабая, но была. Лично я такими резонами себя на улицу выгнал.
Андрей Мальгин.
Революция, о которой так долго говорил некто Мальцев, уже свершилась или еще нет? Считал, считаю и буду считать его провокатором. Поп-гапон.
Олег Козырев.
Волшебной кнопки нет. Это я о сегодняшней революции сторонников Мальцева. Только агитация. Пока в Москве не выйдет миллион, а в остальных городах еще 50 миллионов, не будет у нас свободных выборов, хороших перемен и развития страны. Этим кропотливым, хотя и длинным, но зато верным путем пока что идет только Навальный.
Аркадий Бабченко.
Да проворонили уже выход на площадь, хоть обагитируйтесь теперь. А силы были вполне себе пойми какие и достаточные. Но это же Россия, тут особый путь. Украина может выйти, Румыния может, Киргизия может, Венесуэла может. Но в России только агитация в течение лет так 20. Как же иначе? За это время, правда, всех попереубивают, попересажают или еще 10 войн развяжут. Рейтинг Путина стабильно 55%. Но агитируйте, чё? Я же не против.
Революция 5 ноября не состоялась, и социальным сетям пришлось переключаться на обсуждение столетия революции Октябрьской. Для кого-то это большой праздник. Валерий Рашкин.
С праздником, дорогие товарищи! Верим в светлое будущее.
Николай Стариков.
С днем столетия нашей революции, товарищи! Прошел век, а мир народам и заводы рабочим опять актуально и злободневно.
Сергей Марков.
Сегодня 100 лет большевистского переворота, который стал кульминацией Великой Российской революции 1917 года, которая во многом изменила мир и радикально изменила нашу страну. С днем революции всех, кто верит в идеалы социализма и в то, что революция — это часть развития человечества.
Виталий Третьяков.
Великая Октябрьская революция – одно из величайших событий как отечественной, так и мировой истории. Со столетним юбилеем ее приверженцев, ее противники, смиритесь. Такие грандиозные события случайно не происходят. Лучше постарайтесь понять, почему и зачем это событие произошло.
Марьяна Наумова.
В эти дни 100 лет назад случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина. Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее. Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, Дом-2 на выборах и сказки Навального. Для тех, кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их тёлочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов, Ленин – это личный персональный враг. Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, офшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на рубль станут пионерскими лагерями, как уже однажды произошло тогда, в ноябре, 100 лет назад.
Алексей Лапшин.
Отвратительно злобная радость по поводу провала проекта «Справедливого общества». Можно, конечно, бросать в адрес коммунистов массу обвинений, но чего злорадствовать? Довольно, что человек низок, и исправить его невозможно. В коммунистической идеологии есть постулаты, с которыми я фундаментально не согласен, но она однозначно благороднее и глубже нехитрых идей общества «Золотого тельца». Великая Октябрьская революция, как бы кто к ней ни относился, главное мировое событие 20 века и центральное событие всей русской истории. Попытки представить ее переворотом, организованным кучкой большевистских заговорщиков, интеллектуально абсолютно ничтожны. Октябрь был предопределен всем ходом русской истории от Ивана Болотникова, Степана Разина и протопопа Аввакума народной болью и исканиями интеллигенции. Большевики многое упрощали, но помимо их концепции в революции переплелось очень многое. Октябрьская революция и была главным вкладом России в человеческую историю. Октябрь — это стремление к правде, к новой земле, к новому небу. И это стремление до сих пор живо. Несмотря ни на что, 7 ноября 2017 года – совсем необычный день.
Однако упомянутые Лапшиным попытки встречаются на каждом шагу. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
100 лет назад произошла не революция, а начался геноцид русского народа. Называйте все своими именами.
Николай Кононов.
7 ноября – день, когда начавший пробуждаться от архаичного сна жандарм Европы перекинулся в инноватора-стартапера, быстро заколотил все окна и двери офиса и, часть не прогореть, устраивал тюремные эксперименты. Куда там Стэнфордскому? Мор, резню, зачем с великим интересом следил мир.
Кирилл Гончаров.
Что собираются праздновать коммунисты? Государственный переворот и узурпацию власти, начало гражданской войны, в которой погибли миллионы человек.
Алексей Шабуров.
В связи со столетием так называемой Октябрьской революции, пора бы честно сказать себе, что оная революция дала старт массовому самоуничтожению населения России, продолжавшемуся более 20 лет. Уничтожение это принимало разные формы – гражданская война, коллективизация, раскулачивание, политические репрессии и прочее. Собственно, что больше всего поражает, когда начинаешь думать о революции, это та невероятная жестокость, с которой одни граждане страны уничтожали других. Эта жестокость характерна для всех, от лидеров большевиков, без тени сомнения отдававших приказы о массовых убийствах, до сибирских крестьян, которые во время продразверстки распарывали животы комиссарам и засыпали туда зерно. Зная все это, невозможно говорить о том, что у революции был какой-то высший смысл и что надо видеть в ней и позитивные стороны.
Геннадий Гудков.
Ни покаяние в совершении преступлений против человечности, ни глубокой десталинизации страны до сих пор не произошло, и одно это ставит крест на цивилизованном будущем России. С таким историческим багажом мы свободного и цивилизованного государства не построим.
Митя Олешковский.
Главное преступление советской власти – сама советская власть. Не какие-то ее следствия, части или отдельные действия. Сама по себе власть Советов – это бесчеловечное преступление. Знаете, если воровская банда начинает строить храмы и помогать детским домам, она не перестает быть воровской бандой, и ни один построенный храм не искупает тех грехов, которые эта банда совершила. Все. Вообще все, что породила советская власть, это результаты преступной деятельности, что бы то ни было. Пусть это будет полет в космос, пусть это будет освоение целины, пусть это будет что угодно, даже победа в войне. Все это результат действия преступников по предварительному сговору против собственного народа, против ваших матерей, отцов, дедов и бабок, против вас лично. Все, что делала советская власть, она делала не для народа, а против него и для себя. Но почему, спросите вы, лично я должен нести за это ответственность? Ведь я никого не убивал и не участвовал в беззаконии. А ответ очень простой. Все, что сделала советская власть, преступно. И пока мы не осознаем этот факт, это будет означать, что мы соучаствуем в преступлении. Пока мы будем оправдывать антинародные действия власти Советов какими угодно оправданиями, мы будем соучаствовать в этих антинародных действиях. Напомню, вашу мать убили, отца повесили, а братьев сожгли заживо. Если вы будете молчать об этом, вы соучаствуете в их убийстве. Мы должны назвать убийц убийцами, должны назвать злодеев злодеями, должны разделить мир на черное и белое.
Много говорят об исторических телесериалах, вышедших на федеральных каналах «Троцкий» и «Демоны революции». Денис Драгунский.
Ленин с плохо наклеенными усиками и неаккуратно подкрашенной бороденкой, весь с рожей хитренький такой, вот, собственно, и весь наш, извините за выражение, сериал. Грустно. А может, наоборот, так нам и надо, со всей нашей гордостью за славные страницы великой истории.
Марина Королева.
Ряженые Троцкие, Ленины, Крупские считают деньги, кривляются, неубедительно обмениваются скверные наспех написанными текстами. Не знаю, как вас, а меня ощутимо подташнивает. Полная лажа по всем направлениям. Не выходит у них каменный цветок. Ни за какие деньги не выходит.
Всеволод Емелин.
Из синхронного просмотра «Демоны революции» и Троцкого выяснил, что если интернационалист Ленин и космополит Троцкий брали деньги на революцию у германско-эстонского агента Парвуса, то патриот Сталин брал их из карет родного российского казначейства.
Ксения Ларина.
Очень нравится Троцкий. Это кино, это взгляд. Свободный от идеологии и стереотипов. Хабенский блестящий. И молодой Сталин Сталин – такой узнаваемый будущий монстр. У Хотиненко в «Демонах революции», как ни крути, все равно получается житие. А здесь, у Кота, живая плотская вонючая жизнь насекомых, возомнивших себя богами. Это только по двум сериям.
Егор Холмогоров.
К сожалению, соцзаказ на фильм, в котором будет раскрыто шпионское происхождение революции, был выполнен примерно так же, как фильмом «Викинг» выполнен соцзаказ на прославление князя Владимира. Нам был предъявлен фильм, восхваляющий Ленина с такой безудержностью, который не имеет равных не то что в постсоветском, в советском кино. В сравнении с «Демоном революции» Ленин в октябре – белогвардейская пропаганда. Ленин великий, мудрый, прозорливый, видит далеко вперед и всех насквозь. Мало того, он патриот от России, обещает немцам сепаратный мир и отказ от ненужного Константинополя в обмен на полный вывод немецких войск с территории России. У несведущего зрителя может создаться впечатление, что немцы стоят едва не под Москвой, а о том, что русские войска в это время занимают часть территории Австро-Венгрии и Турции, никто не догадывается. Чтобы уж совсем никто не сомневался, Ильич подбегает к германскому агенту и кричит: «Вы хотите гибели России, а я хочу ее процветания. Перед нами разнузданный панигерик Ленину, а недостатки вождя, политический цинизм, повадки мафиозного дона, лишь продолжение его достоинств как сильного политика. Еще видно, что Миронов реально вложился в своего Ленина, передав ему обаяние своих харизматично-комических персонажей и долив глубины князя Мышкина и Достоевского».
Юрий Богомолов.
С Троцким тоже все более или менее понятно. После двух серий понятно. Если Ленин марксист, то Троцкий фрейдист. Революция для него форма конвертации его избыточной похоти, а Сталин — его незаконнорожденное дитя. Такой смердяков, который прикончит своего грешного папу не топором, так ледорубом. Это ведь не киноискусство, это такое мифотворчество. Как, впрочем, и довоенная киноленинианна, и весь советский историко-революционный формат.
Стас Кувалдин.
Вообще, если судить по моей ленте, то в столетии революции обсуждаются прежде всего сериалы про Троцкого и Парвуса с Хабенским и Бондарчуком. То есть, с одной стороны, может казаться, что сбылась самая страшная для революционеров антиутопия про сытенькую жизнь и отупление масс разными дешевыми развлечениями. Но на самом деле это даже о другом, поскольку, конечно, моя френд-лента – это не температура по больнице. И в ней обсуждают сериал про Троцкого скорее потому, что сейчас это оказывается единственное имеющее какое-то отношение к окружающему форма разговора о Троцком. Ну, то есть, если бы на улице стояли баррикады, разговор в связи с Троцким велся бы совсем другой. Или бы, наоборот, победили бы какие-нибудь лютые попы, да хоть бы просто последовательные антикоммунисты. Тоже. А сейчас, под нынешними совиными крылами, сериал «В ящике» – один из немногих актуализирующих поводов.
Затем публике пришлось вернуться в день сегодняшний. Широко обсуждалось решение Ольги Романовой не возвращаться в Россию из-за давления на Русь сидящую. Дмитрий Гудков.
Вот и Ольга Романова эмигрировала. Вынуждена, но далеко не первой. Это тоже примета юбилея революции. Отъезд из страны ее лучших граждан. Какая это по счету за последний век волна эмиграции?
Глеб Павловский.
Жаль-жаль-жаль, синдром иммунодефицита РФ.
Роман Хабаров.
О токсичности президентских и прочих бюджетных грантов для НКО. Эти деньги благо лишь до тех пор, пока кто-то не решит отжать эту тему себе или просто срубить на вас палку.
Илья Шуманов.
Ольга Романова пишет, что Русь сидящая отказалась от государственных грантов из-за их токсичности. Такое же мнение недавно высказал один знакомый из СПЧ, который после победы в конкурсе на государственные гранты позже отказался от него. Главную причину отказа он также описал именно этим словом – токсичность государственных денег. Соприкосновение с государственными деньгами несет непрогнозируемые риски, вплоть до уголовной ответственности. Это очень страшно, когда некоммерческие организации боятся брать денег у государства на социальные проекты, в том числе и реабилитацию заключенных. Это называется кризис доверия ко всей системе власти в целом. Разрушение системы доверия между обществом и властью – это закон об иностранных агентах, уголовные дела в отношении правозащитников, телевизионная пропаганда. Мало кто понимает, что восприятие доверия к государственным институтам прямо коррелирует с восприятием их бесчестности, читай, коррумпированности.
Артур Соломонов.
Ольга Романова вынуждена эмигрировать, пишет, что временно. Надеюсь, ее обвиняют в хищениях бюджетных денег. И смеха грех, хотя смеха совсем уже мало. Нет уже его. Из моих знакомых столько уже уехало, столько мечтает уехать, столько хочет уехать, но не может. Уезд Романовой — огромная потеря.
Екатерина Кривошеева.
«Русь сидящая» — это еще одна организация, которая вызывает у меня огромное уважение. Ее не было бы без Ольги Романовой. Романова вообще герой, крепкий орешек, которая разгрызла эту систему, планомерно и методично пройдя все круги ада, и вытащила мужа из тюрьмы, которая случилась с ним по понятиям, а не по закону. А потом стала оказывать совершенно конкретную помощь заключенным, не очень законно заключенным, их детям и женам, часто находящимся в бедственном положении. Но Ольга Романова в нашем жутко правовом государстве многим неудобно, и оно понятно почему. Упечь Ольгу Романову тоже хотят по понятиям, как обычно. Она же, как обычно, действует по закону, и не таких разгрызала. Пусть у нее все получится.
Анна Репина.
Бабченко, Латынина, Ларина, Романова. Если уж они боятся, что говорить о простых людях? Бегите из Мордора.
Примерно месяц назад можно было прочесть о том, как будущих губернаторов российских регионов заставляли на специальном тренинге прыгать в воду со скалы. Оказывается, упражнения от администрации президента не закончились. Теперь чиновникам пришлось прыгать с парашютом и ложиться под едущий БТР. Эта новость, конечно, оказалась в разделе «Соцсети высмеяли». Иван Давыдов.
Первое. Интересно, они там у себя в Кремле представляют губернаторские будни, а ведь люди-то осведомленные. Второе. После новостей про скалу и БТР не угадаешь, чего ждать дальше. Будущим губернаторам помочились на голову с кремлевской стены. Впрочем, другого и не заслужили.
Денис Панин.
Теперь все знают, какое будущее для страны планирует ее руководство.
Сергей Шелин.
Кто сказал, что этих чинов в губернаторы готовят? Просто в армии не хватает младших сержантов.
Влад Синягин.
Судя по методам подготовки, это не губернаторы, а какие-то гауляйтеры для завоеванных территорий.
Леонид Волков.
Это все очень показательно. Губернаторов положили мордой в грязь, чтобы свое место знали.
Федор Крашенинников.
У технократа век недолог, и потому так сладок он. Поет труба, откинут полог, на время выключен айфон. Над пузом едут БТРы и хитро смотрят ФСБ. Не обещайте технократу любови вечной на земле.
Александр Каляндр.
Новые кадры обкатывания будущих губернаторов под бронетранспортерами и старые с прыжками в пучину вод вызывают вопрос. А был ли кто-то, кто посмотрел на всю эту НВП и сказал, что, дескать, дело хорошее и нужное, но если бы он этого себе хотел, то пошел бы в армию и поправил бы очки? Что стало бы с ним? Его бы выгнали из отряда и провели бы сквозь строй со шпицрутинами? Или, наоборот, из-за портьеры вышел бы самый главный, назвал бы смелым и свободным человеком, обнял бы и прослезился?
Галина Гукерман.
Лучше бы они их заставили неделю ездить на общественном транспорте вместе с народом и прожить на минимальную зарплату. Да полечиться в обычной поликлинике, принося с собой лекарства и шприцы для уколов.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев, а к революционной теме мы вернемся в рубрике «Телерейтинг» и о приветствии обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, много откликов на сериал «Троцкий», и я знаю, что он нравится не только зрителям, но и телекритикам. О другом сериале «Демон революции» менее восторженные отзывы, но тоже знаю, что он пользуется успехом. Стоит посмотреть.
Я, видимо, принадлежу к тем малочисленным телекритикам, которых не нравится ни Троцкий, ни тем более демон революции. Но это все частности, это, так сказать, может быть, мои проблемы, и дело, конечно, не в этом. А дело в том, что не только вот сериалы, о которых вы говорите, но ведь было к столетию революции, был огромный массив документальных фильмов и проектов, и все это тянет на какую-то новую концепцию, связанную, я бы даже сказала так, с кризисом идентичности. Вот когда я увидела весь этот объем и весь масштаб, я поняла, что это какой-то очень важная какая-то затея, потому что стоит напомнить, что примерно последние, ну, скажем так, лет 17 не было никакой ни праздник, его никак не отмечали, не было никаких специальных проектов к этой дате. Ну, в общем, как-то ставили в эфир там старое проверенное советское кино, и народ наслаждался тем, чему наслаждается всегда. Здесь мало того, что были вот эти вот проекты, но ведь эти проекты были абсолютно с обратным знаком. Может нравиться Троцкий, не нравится, но он впервые на нашем экране. Сказать, что эта фигура неоднозначная, это ничего не сказать. Мне кажется, что создатели фильма чуть-чуть перехитрили всех и себя. Они так хотели уйти от линейного исторического описания, от классического жизнеописания, скажем так, что они пришли просто к плакату. Они стали заложником схемы, которую они сами соорудили. И мне кажется, даже актер замечательный, мой любимый Хабенский, он просто не в силах был вдохнуть жизнь в этого персонажа. Но это все частности, а вот Троцкий, через него вся борьба в партии, и вообще весь этот ужас и кошмар и предреволюционных лет, и послереволюционных, мы это увидели отчетливо. То есть тот, кто хотел увидеть, тот увидел. Вообще главным героем этих сериалов и такой совершенно новый герой нашего экрана – это Парвус. Это даже не Троцкий, а Парвус, потому что демон революции – это не Ленин, как многие ошибочно думают, я имею в виду сериал Хатиненко, а это именно Парвус. И вообще вдруг перед зрителем, который, мы же как-то так любим все советское, дедушка Ленин, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, вдруг открывается бездна. Оказывается, революция сделана на еврейско-немецкие деньги с подключением малочисленной группы отечественных аферистов типа Ленина, Троцкого и Сталина. И вот это вот, конечно, мне кажется, открытие. Я думала, что это какая-то заявка на новый взгляд, на новое миропонимание, что потом будут какие-то обсуждения в студии. Что это такое? Мы так были уверены, что наша держава, которой принято так громко гордиться, особенно в последнее время, и вот, пожалуйста, вот из какого ссора вот эта держава выросла. Более того, вот эти вот документальные фильмы, особенно мне показался таким содержательным фильм «История подлинной революции» на Первом канале. Там ведь показано вообще, там очень хроникально и так скрупулезно как-то следует исторической канве. И вот открывается весь этот апокалипсис, который устроили большевики, потому что очень подробно дается история Временного правительства. И становится как-то ясно даже тем, кто знал какие-то факты, в общем, имел представление о том, что происходило. Но вот это вот такая открывается, такая панорама гигантская, как члены Временного правительства, воспитанные в старых традициях чести, достоинства, порядочности, как они, столкнувшись с этой черной, вообще жуткой силой, они ведь и пали от этого беспредела, который на них надвинулся. Но вот самое интересное, что потом все это никак не обсуждалось. Это никак не обсуждалось. Я думала, что наконец-то вот для чего-то это же все дано. Вот такая переоценка ценностей, она же не просто так случается в наших широтах, а что-то должно последовать. У нас вообще, понимаете, вот осевое время, это время переоценки ценностей, оно как бы в истории цивилизации там случается довольно редко, там один-два раза за столетие, а у нас прям каждому предвыборному циклу. Я думала, что как-то это будет ничего подобного. Дальше это все как-то рассосалось, никто об этом не говорил, и только в программе на самом деле, чтобы не пропадать же добру, нарисовались вообще правнуки или там праправнуки Ленина, которые вообще, у которого не было детей, как известно. Но для нашего телевидения это вообще не разговор. Тем более, что Ленин в сериале Хатиненко предстает таким похотливым дядечкой, который там, как только видит Инессу Арман, так тут же пытается ее потискать и поцеловать и прочее, прочее. Ну, а Троцкий просто сексуальный гигант. Такие эротические сцены наш экран давно он как-то не видел такого. Так вот, нарисовались вот в эти, на самом деле, это такая таблоидная программа, где людей проверяют на всяких разных аппаратах, которые на детекторе лжи, которые прочие, которые подключают к пальчикам. Вот какие-то нарисовались люди, и выяснилось, что все это, конечно, очередная туфта. И вот главный итог вот этого всего, вот этой вот новой Лениниана, назовем ее так, он, мне кажется, какой-то сногсшибательный, потому что вместо демона в революции мы видим абсолютно мелких бесов, мелких-примелких бесов, потому что даже имеется такая преемственность стилистики с бесами Достоевского, даже почти в физическом смысле, я имею в виду, что тот же Хатиненко снимал бесов, а в других бесах, которые снимал режиссер Феликс Шультес, участвовал Евгений Стычкин, он играет Ленина в сериале Цикало на Первом канале, даже соблюдается вот эта вот такая гротескная пластика. То есть какие-то мелкие бесы, пустые, бессодержательные, монстры какие-то, готовые на все. И все это связано с сюжетами борьбы за власть. И все это вот так вот растворилось в пустоте.
Слава, а новые несостоявшиеся революции, вот этим массовых задержаниях сторонников Вячеслава Мальцева, говорят что-нибудь?
Дмитрий, вы мне часто задаете риторические вопросы. Нет, не говорят. Вот если переходить, так сказать, от той революции к нынешней революции, но это не революция, так сказать, нашей хроники текущих событий, вдруг стали говорить о Собчак. Это тоже довольно любопытно. Я имею в виду ее интервью с CNN, где она сказала о том, что все правильно, что американцы правильно прессуют нас санкциями и прочее, прочее. И вот что мне кажется любопытно, повторяю, дело в том, что когда Собчак выдвинулась, пометуя ее происхождение, они говорили как-то очень осторожно. Не было шуток, не было вообще какой-то дикой критики, не было ерничания. Ну, вот как-то думали, вот, наверное, видимо, по тексте, раз она выдвинулась, так ясно, с чего позволение, и накануне она встречалась с Путиным, и как-то это все было так довольно гладко и тихо. А вот здесь, после того, как она дала интервью CNN, вот тут вот уже грянули из всех орудий, и Шейнин подключился, и Скобеева с Поповым, и Собчак получила по полной программе, и она уже и предательница РО, и, в общем, все как мы любим, все как всегда.
В пятницу, когда стало известно о смерти Михаила Задорнова, телеканалы стали переверстывать сетки вещания, и, понятно, это одна из важнейших фигур на телевидении в течение нескольких десятилетий, но надо признать, что в социальных сетях очень много злых слов. И меня это удивило, потому что я не следил за тем, что Задорнов делал. Может быть, Слава, вы знаете, почему у него столько недоброжелателей?
Недоброжелатели какого толка? У нас, слава богу, как только выдвигается какой-то персонаж, то нет недостатков недоброжелателей. А Задорнов, конечно, человек, сделанный телевидением. То есть он и раньше был там где-то штатным юмористом, кажется, чуть ли не в той же литературной газете. Он писал. Телевидение принесло ему невероятную популярность. Можно сказать, это первый... разве что еще Жванецкий, вот из считающих свои вещи авторов, который пользовался такой популярностью, и то я смею предположить, что если говорить о рейтингах, то Задорнов его побил, конечно, и побивал в течение всех этих лет. Значит, я не знаю, о чем там идут, так сказать, с чем связана злоба в сетях. Я могу только предположить, что Задорнов, он талантливый человек, несомненно, как бы к нему ни относиться, он человек талантливый, яркий, там, когда он начинал, и там еще лет 10 назад, 15 назад, он был невероятно хорош собой, он же очень спортивный, он всегда выходил то ли на руках, то ли на голове, делал стойку в эфире, все 24 удовольствия в одном флаконе. Он начинал большим демократом, он как-то взошел вот на этих хлебах демократических, и если я не ошибаюсь, он даже получил квартиру в одном доме с Ельциным. Ну, а потом, как только так сразу, это тоже, так сказать, сюжеты хорошо нам известны и по столетней революции, и по нашей революции. Он тоже крутанулся в другую сторону. Главной его фишкой стала Америка, которую он ругал с невероятной силой. Можно сказать, он был первопроходец на нашем телевидении, вот, так сказать, борьбы с Америкой. Вернее, даже не борьбы, а другой у него был тезис «Американцы тупые». Тупые американцы – это как-то очень нравилось людям, которые в ту пору более чем активно ездили, а кто-то и оседал в Америке. А потом, уже ближе к последним годам, он стал повторяться. И, видимо, как человек талантливый, он понимал, что где-то вот в своей юмористике он уже дошел до каких-то пределов. Он нырнул в вопросы языкознания. И вот здесь вот уже как бы, не хочется в этот день говорить ничего плохого. Но это, скажем так, мягко выражаясь, все это выглядело очень странно. Но вот феномен Михаила Задорнова еще предстоит осознать, потому что он же ведь постоянно, он был, если я не ошибаюсь, на канале РЕН-ТВ, но где бы он ни появлялся, вот это всегда такой верняк, понимаете? Это, почти как Петросян. Хотя качество было другое, и масштаб дарования другой. Царство ему небесное, он прожил яркую жизнь. Я думаю, что он был достойным человеком. Он никаких гадостей не делал, ничего такого особо не подписывал, а он жил так, как считал нужным, и также воплощался на телевидении в тех амплуа, в каких считал нужным.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».